Дмитрий Шемохин. Восхождение язычника 5. Глава 1. Переправились на другой берег спокойно, без каких-либо эксцессов. Подспудно ожидал каких-то изменений вокруг. Трава та же самая, солнце светит так же. Ничего не поменялось, да и никто нас не встречал ни с хлебом солью, ни с летящими дротиками. Полдня мы двигались, не встретив никого, и, наконец, начали встречаться следы жизни людей. Тропиночки и срубленные деревья. Вывернув из-за леса в метрах 500, перед нами предстало небольшое селение домов на 10, окруженное защитной оградой с открытыми нараспашку воротами. «У-у-у!» — раздался рог в руках одного из дружинников, стоящих рядом с воеводой.
«Вперед!» — взревел Огнияр.
Весь наш отряд ломанулся вперед большой нестройной толпой. Я успел удержать Магуту и его десяток, лишь потому, что они находились рядом. Толпа же улюлюка и что-то крича неслась к воротам селения. Нас заметили почти сразу, и поляне, что находились за оградой, начали разбегаться в разные стороны. Кто бежал в лес, а кто и в селение, ворота начали закрывать, вот только не успели. В селение один за одним начали вылетать бойцы. «А-а-а!» — из-за ворот раздался первый крик, полный боли и страха, а потом еще один и еще. Я оглянулся и заметил, что даже моих десятников увлекла толпа, как и тех, кто присматривал за лошадьми. Кони остались стоять брошенными. «Да уж», — пробормотал я себе под нос. «Магута, соберите коней, а то разбегутся». Брат кивнул и начал отдавать приказы своему десятку. Переведя взгляд, я наблюдал, как огромная толпа втягивается в эти маленькие ворота. «И куда они все лезут? Там же места столько нет. Сколько туда людей лезет?» — мелькнула у меня мысль. Чуть впереди стоял Огнияр в окружении своих дружинников и внимательно на меня смотрел. Так что я направился к нему, видя это, воевода даже с коня слез. «А ты что, решил ослушаться моего приказа?» — со смешком поинтересовался. «Да на кой я там? Они без меня справятся, будут селян сейчас гонять». Я кивнул на ворота, в которые до сих пор пытались пройти бойцы. «Там же яблоку некуда упасть». «И то верно. Но как бежали?» — в тон хмыкнул мне Огнияр. Через час тех, кого не убили и взяли в плен, начали выгонять из селения. Мужики были избиты, а женщины, что моложе, в разорванной одежде. «Пойдем посмотрим, чего они добыли», — хмыкнул Огнияр и направился в сторону поселка. Обернувшись, я подал знак Магуте, чтобы он присоединился к нам. Дойдя до пленных, Огнияр их внимательно осмотрел, а тем временем бойцы начали выходить из селения. Воевод оторвал взгляд от поляны и посмотрел на бойцов. «Взяли на меч первое селение. Поход начался удачно, а это значит, боги с нами!» — прорал он и воздел меч над собой. «А-е-е!» — вторили ему криками бойцы. «Я вас и не сомневался. Настоящие орлы!» — довольно произнес воевода. Мне хотелось хмыкнуть саркастически, было бы чем гордиться, но я удержался. Все же действительно первые победы, и люди воодушевлены, и это надо поддерживать. «Значит так, этих гнать в шею», — указал Огнияр. «Это наши трофеи», — донеслось откуда-то из толпы, а после еще пары выкриков поддержали говорившего. Огнияр нахмурился и обвел людей гневным взглядом. «Трофеи будут, когда я скажу, в походе мы по воле князя, ее стоит выполнить наперед. Так что гнать этих. В селе снедь взять, да коли найдутся злато и серебро».
«А лошадку?»
донеслось жалостливо и проникновенно вновь из толпы. «Ха-ха-ха!» — начал я смеяться одним из первых. А потом и остальные подхватили, даже Огнияр не удержался.
«Ой, не могу! Лошадку, конечно, можно!» — посмеявшись, ответил воевода. «Село же предать огню!»
Как только он произнес это, все вновь закрутилось. Селян погнали пинками, и они мигом разбежались по окрестным лесам. Не всем пришлось это по нраву, но своего да и не поспоришь. В селе также была обнаружена пятерка холопов, трое из поморян, а еще двое то ли из лучижан, то ли из какого другого племени. Я сильно вникать в это не стал. Возиться с ними ни у кого желания не было, выдали им снеди и показали, в какой стороне переправа. Благо, до нее идти недалеко, да и пожелали доброго пути. Наше воинство еще обзавелось двумя телегами, запряженными конями. В них и сложили добытую снедь, да приглянувшиеся трофеи и шкуры, несмотря на слова воевод, который, глядя на это, лишь тяжко вздохнул и махнул рукой. К тому же было трое раненых, и мне пришлось заняться их лечением. Благо, раны были легкие, и я смог, не напрягаясь, вернуть их в строй. Мы покидали это селение, оно полыхало за нашими спинами. Черный дым подымался до самого неба, а вереница бойцов шла дальше, к новой цели, не оглядываясь назад. К следующему селению вышли под вечер, оно маячило впереди, в нескольких километрах. Агнияр принял решение брать его с утра, а пока сидеть и не дергаться даже в ту сторону. Лагерь разбили на берегу какой-то мелкой речки, можно даже сказать, ручья. Когда костры вовсю пылали, я погнал всю свою сотню мыться выше по течению. И сам подал пример, окунувшись в прохладные воды, смыв себя грязь и пот. Там и остальным пришлось лезть. С самым рассветом мы выдвинулись к селению, и нас встретили запертые ворота, над которыми торчали головы его защитников, поглядывающих на нас со страхом. «Эгегей, кто вы такие и зачем пожаловали сюда?» — раздался чей-то крик со стороны селения. Воевода ничего не ответила, а вот от наших бойцов полетело улюлюканье и оскорбление. «Могу-то?» — обратился я к брату, что был рядом. «Передай Гавру и Вуличу, пусть их десятки идут в лес и быстро вяжут лестницы. А остальным, чтобы не лезли первыми, я посмотреть хочу, как будут брать поселок». «Хорошо», — кивнул он. «Вот оно как, а я-то думал, чего мы не поможем. Ведь с нашими силами мы легко сломаем ворота». «Легко», — кивнул я. «Говорю же, посмотреть хочу, как без наших сил справиться», — пояснил я. Брат, почесав затылок и взяв несколько человек, отправился передавать мои слова. Я же направился в сторону воеводы, которая расположилась чуть в стороне. Рядом с ним уже стояли все сотники и что-то обсуждали. При моем приближении они замолкли. «Хм, я там людей отправил лестницы вязать», — произнес я. «Ха, да на кой?» — со смехом произнес Радим. «Было бы городище, тогда да. Надо было бы и таран, а тут что? Ворота легко порубить можно будет, так что ты глупость сотворил. Видно, не часто селение брал», — произнес сотник и запустил в бороду пятерню. «Согласен, порубить ворота и всего делов», — степенно высказался Вагнар. «Токмо дротики метать надобно, али стрелы, чтобы эти не шибко мешались». И он указал рукой на маячивших защитников. «Это да», — высказался Млад. Агнияр лишь кивал в ответ с улыбкой. «Мы же с Добраном просто переглянулись». «Будут лучники у меня около дюжины», — высказался я. «То добро», — высказался Радим. «Я сам лично людей поведу и первый окажусь за воротами». «А чего это ты?» — с вызовом произнес Вагнар. «Может, я первым там окажусь». «Ха! Но это мы еще посмотрим. Пойду людей соберу». И не говоря больше ни слова, Радим развернулся и двинул к своей сотне. «Не быть ему первым», — с уверенностью произнес Вагнар и отправился к своим людям. «Пойду лучников соберу, чтобы этих прикрыли», — с улыбкой сказал я. По пути мне попался Магута, так что я отдал ему приказ вертать Гавра и Вулича с его десятком, а также собрать наших лучников и чтобы они прикрыли бойцов, которые на штурм пойдут, и чтобы защитники из-за стен носа высунуть не могли. Отдав распоряжение, я вернулся к воеводе, который взирал население. Сотников на этот раз рядом не было. «Сам на приступ не пойдешь?» — с иронией спросил Агнияр. «Не», — протянул я, — «еще успеется». «Ах, как скажешь», — задумчиво произнес воевода. «Как скажешь». Из общей кутерьмы бойцов появилась дюжина моих лучников, которые стали метрах в 70 от ворот, и начали с линцой пускать стрелы в защитников, которые спрятались в стены. Тем временем из общей толпы вышло два отряда по 10-15 бойцов. Один отряд возглавлял Радим, а второй — Вагнар. «О, пошли!» — прокомментировал Агнияр. Отряды шли спокойно, расслабленно и неспешно, прикрывая щитами, а сверху на шлемы еще и шкуры накинули. Когда до ворот оставалось метров 30, отряды ускорились и сделали резкий рывок вперед. «Тук-тук-тук!» По воротам заколотили топоры, вгрызаясь в древесину.